Снятие со креста и погребение. Иосиф Аримафейский просит у Пилата позволения погребсти тело Иисусова. Характер просителя. Участие в погребении Никодима, место гроба, погребение, душевное состояние учеников и почитателей Иисусовых. Едва только первосвященники вышли из притория, с жалким позволением сократить жизнь распятых новым мучительным средством, перед Пилатом явился проситель другого рода и свойства, желавший иметь позволение снять со креста и предать погребению тело Иисусова. То был и Иосиф Аримафейский. Не покажется излишним, если мы предварительно скажем несколько слов о сем святом муже, коему провидение предоставило единственную честь оказать самому Сыну Божию последнее благодеяние в его земной жизни. Аримафей, отечество Иосифа, есть древний Гарматаим, место рождения Самуила Пророка, или, что вернее, Рама, по-сирохалдейски Армафа, город в колене Вениаминовом, упоминаемый евангелистом Матфеем. Великое богатство делало Иосифа уже лицом значительным в то время, когда в Иерусалиме все можно было купить за деньги, начиная от должности последнего мытаря до сана первосвященника. Кроме сего, Иосиф принадлежал к числу первейших членов Синедриона и вместе с другими благомыслящими советниками, вероятно, составлял в Синедрионе общество, противное приверженцам Каиафы, искренно пекшееся о благе народа иудейского. То общество, коего благородные усилия к поддержанию падающего отечества во время последних междоусобий, предшествовавших разрушению Иерусалима, с такой благодарностью воспоминается иудейским историком Иосифом Флавием. Ни почести, ни богатство, заставлявшие многих саддукеев вовсе оставить надежду на промышление Иеговы о народе еврейском, нисколько не препятствовали Иосифу ожидать пришествия Мессии и воздыхать со многими истинными израильтянами о Его Святом Царстве. Если он, подобно прочим, питал касательно сего царства некоторые предрассудки, представляя его земным и чувственным, то не был, однако же, подобно прочим, упорен в своих мнениях, с ревностью искал наставления и всегда готов был слушать тех, кои могли открыть ему истину. Сия-то ревность сблизила его со Иисусом Христом. Несмотря на то, что пророк Галилейский был ненавидим и преследуем Синедрионом, что небесное царство, им проповедуемое, было совершенно противоположно земному царству, ожидаемому народом иудейским, что во всех беседах его внушаема была духовная нищета, столько противная людям, обладающим благами века сего, Иосиф сделался искренним последователем и учеником Иисусовым. Весь недостаток сего ученика состоял в том, что он, опасаясь преследования первосвященников, сохранял в тайне свою расположенность к учителю и свои отношения с ним. Недостаток тем более извинительный, что Господь, щадя слабость человеческую и предвидя худые последствия для Иосифа, не требовал от него и ему подобных, чтобы они признали его всенародно Мессию, тем менее вступали за него в Синедрионе. В последних покушениях Синедриона против Иисуса Христа, а равный и в суде над ним, Иосиф не участвовал, или потому, что, не видя никаких средств спасти невинного, не хотел быть свидетелем его осуждения, или потому, что хитрость первосвященников нашла средство совершенно устранить его от сего дела. Впрочем, бездействие в то время, когда столь ужасным образом решилась судьба Иисуса, без сомнения было весьма тяжко для сердца благородного, которое стыдится малодушия, оставить без защиты невинного даже и тогда, когда знает, что защищение не могло бы спасти его. К числу необыкновенных событий, последовавших за смертью Иисуса Христа, должно отнести и то, что потаенные ученики его вдруг одушевились чрезвычайным мужеством, презирая стыд, объявить себя перед целым иудейским народом последователем Иисуса, уже умерщвленного, Иосиф твердо решился оказать ему последний долг дружбы и уважения, спасти от посрамления, по крайней мере, смертные останки своего наставника. Решимость я была сопряжена с немалой опасностью, не со стороны Пилата, от коего надлежало ожидать благосклонного решения просьбы в пользу Иисуса, признаваемого им за праведника, а со стороны первосвященников, кои в малейшем знаке уважения к Иисусу Христу видели измену своим замыслом, а на покушение погребсти его с честью не иначе могли взирать, как на возмущение против Синедриона, тем более опасное, что его предпринял теперь знаменитый член Синедриона, коего пример был весьма опасен для народа и без того приверженного к памяти Иисуса. Однако же Иосиф, однажды и навсегда презрев страх, явился в притории римской с дерзновением, свойственным великодушием. Прошение его было для Пилата первым известием, что Иисус Христос уже умер. И Геман весьма удивился такой скорой смерти, потому что из многих опытов знал, что распятые остаются в живых гораздо долее. Не имея никакой причины сомневаться в справедливости свидетельства Иосифа о смерти Иисуса, он желал, однако же, знать ее подробности. Для сей цели немедленно призван сотник, стоявший на страже у креста Иисусова. «Давно ли он умер?» – спросил Пилат, и, получив надлежащий ответ, повелел отдать Иосифу тело Иисусова для погребения. Едва ли при сем случае в душе Пилата снова не возбудилась мысль касательно сверхъестественного союза Иисуса Христа с Божеством. Скорая смерть его на кресте могла служить для язычника признаком благоволения к нему богов. Еще яснейшим признаком могли служить чудесные знамения, если только Пилат был внимателен к ним. Во всяком случае, известие о скорой смерти Господа облегчало совесть судьи, которая должна была страдать, представляя страдания на кресте праведника, им невинно осужденного. Подобное облегчение доставляло и прошение Иосифа. Соглашаясь на погребение Иисуса, отдавая тело его друзьям, Пилат таким снисхождением к мертвым как бы вознаграждал несправедливость, оказанную живому. Самое невнимание к вражде первосвященников, которые позволение, данное Иосифу, почитали без сомнения новым для себя посрамлением, была как бы жертва, которую Пилат принес памяти праведника. Едва только воины успели нанести телу Иисуса Христа последний знак своего бесчеловечия, Иосиф явился на Голгофу для снятия его со креста. Вместе с ним и для той же цели пришел Никодим, тот самый, который приходил некогда к Иисусу Христу ночью и слушал его высокую беседу о духовном возрождении, необходимом для людей, желающих войти в царство Мессии. Тот самый, который однажды вслух всего Синедриона, осуждавшего Иисуса, сказал: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Подобно Иосифу, Никодим был богат и заседал в Верховном Совете Иудейском. Подобно ему принадлежал тайно к числу последователей Иисуса Христа и не открывал всех своих мыслей о нем из опасения первосвященников. И подобно ему хотел теперь благородным самоотвержением загладить прежнее малодушие, иногда почти неизбежное, навсегда тягостное для сердец великодушных. Если Никодим не разделился Иосифом дерзновение явиться в приторию Пилата с просьбой о погребении, то не по недостатку усердия, а по нужде. Он употребил это время на приготовление вещей, необходимых для погребения. Итак, тело Иисуса Христа немедленно было снято со креста. Из евангельской истории не видно, чтобы при сем случае произошло что-либо примечательное. Тут слышны были одни воздыхания, видны одни слезы. Господь снова вступил в мирный круг дружества и любви, из коего исторгла его рука предателя. В то же время, конечно, были сняты тела распятых с Иисусом. Если у них были родственники и друзья, то и они имели право плакать над ними, хотя не имели права погребсти их без особенного позволения прокуратора. В руках врагов Иисусовых оставался теперь один крест Его. Еще не пришло время, чтобы сему священному древу воздаваемо было уважение, приличное жертвеннику, на коем заклана всемирная жертва. Древнее предание говорит, что иудеи зарыли потом крест Иисусов в землю в таком месте, которого никто не знал, кроме их, и откуда он извлечен впоследствии усердием равноапостольной Елены, матери Константина Великого. По Елику до субботнего вечера оставалось весьма немного времени, то друзья Иисусовы, сняв пречистое тело Его со креста, немедленно занялись погребением, в коем краткость времени должна была спорить с усердием и уважением к погребаемому. Прежде всего надлежало найти приличное место для погребения. У Иосифа, близ Голгофы, был сад, в коем, так как и во всей окружности, находились каменные скалы. В одной из них, по обыкновению иудеев, иссечена была пещера для погребения. Никто еще не был погребен в сей пещере, и Иосиф предназначал онную, вероятно, для себя и своего семейства. Обладание местом сим, не совсем приятное, по причине смежности с Голгофою, было на сей случай очень кстати для Иосифа и прочих друзей Иисусова, представляя все удобства не только погребсти божественного мертвеца без отлагательства времени, но и невозбранно приходить на гроб его, дабы изливать горесть свою слезами. Посему пречистое тело Господа немедленно перенесено было в сад Иосифов. Провидение всем случае явило следы своего особенного смотрения. Если бы в пещере, где решились положить тело Иисусову, были уже прежде погребены тела других людей, то злоба врагов Иисусовых могла бы впоследствии говорить, что воскрес не он, а другой, или что он воскрес не своей силой, а от прикосновения к костям какого-либо праведника, как то случилось однажды во времена царей израильских. При всей нелепости таких клевет они могли бы смущать и соблазнять легковерных. Тотчас занялись и погребальными приготовлениями. Иудеи вообще почитали погребение делом важным, даже ставили его в число добродетелей для погребающих. Любили также, подобно прочим народам, и погребальное великолепие, состоявшее большей частью в драгоценных ароматах. Посему погребению Иисуса Христа, совершаемому двумя знаменитыми и богатыми людьми, кои своим усердием хотели вознаградить бесчестие, ему нанесенное, надлежало быть весьма великолепным. Так действительно и было, сколько могла позволить краткость времени. Погребальные полотенца, доставленные Иосифом, были самые тонкие и высокой цены, какие получались обыкновенно из Египта, славившегося с ими изделиями. А Никодим принес столько ароматов, что их достаточно было бы на погребение самого первосвященника. Это было смешение из смирны, смолы буговоны из одного дерева растущего в Аравии, и алоэ, буговонного растения, коего низшая порода была и в Палестине, но лучшая получалась из Индии. То и другое употреблялось при погребении, иногда в порошках, иногда в виде масти. Если вес ароматов, замеченный евангелистом, около 100 фунтов и не соответствует в точности нашему весу, то по крайней мере заставляет предполагать, что их принесено значительное количество. Остаток ароматов мог быть употреблен на усыпание гробницы. Некоторая часть, вероятно, была сожжена по окончании погребения, на что также есть примеры в истории погребальных иудейских обрядов. По окончании приготовления тело Господа по обыкновению было омыто чистой водою, потом осыпано благовониями, и вместе с ними обвито четвероугольным широким платом, плащаницей. Голова и лице были обвиты узким головным полотенцем. Сударь, то и другое завязано снурками. Таким образом, Иисус Христос положен был во гробе в виде, подобном тому, в каком Лазарь был воскрешен им из гроба. Но ароматы не спасли Лазаря от тления, а в Иисусе Христе, источнике нетления, они служили только признаком несовершенства веры Его почитателей, кое, при всем уважении к Нему, как замечает святой Златоуст, немало не думали, что они погребают теперь Господа жизни и смерти. Краткость времени не позволила соблюсти всех прочих погребальных обрядов. Недостаток их надеялись восполнить по прошествии субботы, когда закон Ветхого Завета не мог уже препятствовать усердию к законодателю Завета Нового. Вход в пещеру, где положено тело Иисусу, был плотно завален огромным камнем. Предосторожность, необходимая в Иудее, где водилось весьма много хищных зверей и птиц, но излишняя для того, кто и во гробе не переставал быть Господом земли и неба. Как при снятии со креста, так и при погребении присутствовали некоторые из жен, приверженных ко Господу, коих мы видели стоящих при кресте Его, именно Мария Магдалина и Мария Иосифова. Усердие Иосифа и Никодима не давали теперь места их усердию. Они смотрели только, как и где погребали Господа. Однако же от нежной любви их к Иисусу не скрылось, что драгоценным останкам Его еще можно оказать некоторые знаки уважения. И они решились запастись снова боговонными мастями, дабы по окончании субботы прийти и помазать тело своего учителя. Такое намерение принято ими, конечно, с согласия самого Иосифа, который имел столько достатка и любви к Иисусу, что мог всю пещеру наполнить ароматами, но не хотел препятствовать нежному усердию людей, гораздо менее его богатых, но столько же великодушных и признательных к памяти Иисуса. По окончании погребения все, участвовавшие в оном, немедленно удалились каждый в свое место для празднования на вечерие субботы, которая, сходясь с Пасхою, по тому самому была величайшим праздником. Как мрачен, нерадостен был теперь день сей для учеников и друзей Иисуса, особенно для Его матери, для Петра, который должен был скорбеть и о потере учителя, и о своем падении. Мысль сия наполняла всю душу, подавляла все прочие мысли, не позволяла прийти в себя, дабы составить какое-либо понятие о сем неожиданном, страшном событии. Будущее покрыто было непроницаемым мраком. Прошедшее более смущало, нежели утешало. Воспоминание о чудесах Иисусова, о Его прежнем величии, делало еще страшнее крест и гроб Его. Доселе ученики Его шли неровным, тесным, часто тернистым путем, но шли по следам Учителя, облеченного могуществом Сына Божия, обращая на Себя всеобщее внимание, разделяя с Ним Его славу, утешая себя величественными надеждами в будущем. И вот путь сей внезапно приводит их к Голгофе, пресекается крестом Учителя, совершенно оканчивается Его гробом. Положение печальное, безутешное. Еще бы скорбь учеников Иисуса была не так чрезмерна, если бы они менее уверены были в Его достоинстве. Тогда она скоро могла бы превратиться в охлаждение к тому, который так внезапно изменил их надеждам, подвергнув себя смерти, а их посрамлению. Тогда скорбело бы обманутое самолюбие. Но любовь и уважение к Иисусу нисколько не умолились в сердцах признательных. Души учеников Его были соединены с Ним вечным небесным союзом. Гроб Его соделался для них святилищем, в коем заключены были все их святые помыслы, все чистые желания, вся вера их. И сей это святой любовью непрестанно встречалась ужасная мысль. Он умер. Он не то, чем был, чем мы почитали Его. Он не Мессия. Он, который был и есть для нас все. Предсказание Иисуса Христа о своей смерти и воскресении долженствовали бы рассеять сомнения, облегчить горесть учеников Его. Но сии предсказания, как мы видели, не обращали на себя вполне внимания или казались им непонятными. Не умея представить, как Мессия может умереть, они не думали о Его воскресении. И многократное обещание Иисуса при прощании с ними на вечере, что они вскоре опять увидят Его, и сии обещания были теперь или забыты, или превратно изъясняемы. Если бы кто сказал: «Он воскреснет, мы увидим Его», растерзанное печалью, подавляемое сомнениями сердце, могу отвечать так же, как отвечала некогда Марфа: «Знаю, что воскреснет, в воскресенье мертвых, в последний день, тогда мы все увидим Его». Уже по воскресенье Господа ученики Его привели себе на память те случаи, когда Он предсказывал им свое воскресение.